На юго-западном фронте.
Первый эшелон 209-го Богородского полка прибыл в Ровно 29 мая 1916 года. В 22 часа того же дня в Ровно прибыл штаб 53-й дивизии. На станции части были встречены офицерами штаба 8-й армии и направлены ими в район западнее села Малые Амеляны. 30 мая дивизия была переведена еще юго-западнее и сосредоточена 209-й Богородский полк колония Станиславовка, 210-й Бронницкий полк деревни Новоселки Переделы, 211-й Никольский полк деревни Алибов Жирнов, 212-й Романовский полк колонии Мартиновка и Оленьи Лозы. 1 июня всей дивизии было приказано немедленно выступать в город Дубно, куда полки прибыли к 15:15. 3 июня части 53-й дивизии выступили в поход к линии фронта. И 4 июня около 20:00 вступили в Луцк, где им предстояло войти в состав 40-го армейского корпуса. Начальнику дивизии было дано указание расположить дивизию по обе стороны реки Стырь. К 6 часам утра 5 июня полки расположились в районе поселков Большой и Малый Амеляник и Большие и Малые Подгайцы. На следующий день дивизия была двинута в район сел Оздениш, Шепель, Ульяновка, Городище, откуда ей было приказано перейти в село Хорохорин, куда части прибыли к 21:30. Линия фронта была совсем близко. Бой на этом участке уже несколько дней вели 2-я и 4-я стрелковые дивизии, постепенно отходившие под неудержимым натиском противника. 53-й пехотной дивизии предстояло своими активными действиями содействовать частям 4-й стрелковой дивизии. 6 июня в 13 часов дня в штабе Богородского полка было получено приказание к утру следующего дня совместно с 210-м Бронницким полком занять позицию Семеринки Зубильно, где противник, перебросивший на этот участок фронта свежие корпуса из Франции, из-под Вердена, уже третий день теснил 4-ю стрелковую дивизию. 2-ю бригаду 53-й дивизии до особого приказания было приказано сосредоточить в деревне Хорохорин. Не доходя версты до передовой линии, 2-й и 3-й батальоны Богородского полка получили приказ рассыпаться в цепь и занять высоты от колонии Зифельд до колонии Жарко, где и окопаться. Спустя 2 часа 2-му и 4-му батальонам было приказано перейти в наступление, миновав линию окопов 4-й стрелковой дивизии. К вечеру того же дня им удалось вытеснить противника из леса перед фронтом Липинов-Затурцы. Около 18 часов 7 июня в Хорохорин прибыл командир корпуса, поставивший дивизии задачу сменить части 2-й стрелковой дивизии на участке Студаны, колония Еленов. 8 июня в 18 часов вечера Богородский полк начал занимать окопы на позиции Липинов-Затурцы, сменив 13-й стрелковый полк. Эта смена закончилась в 1 час ночи. Противник, австро-венгерские и германские части, занимал позиции по западному берегу реки Стоход против деревни Студаны. Они тянулись от переправы у колонии Еленов вдоль дороги из Клинова на местечко Киселин до господского двора Киселин, откуда сворачивали к югу до фольварка Дмитровка и далее до высоты 103,6. Вся позиция представляла собой ряд прерывчатых окопов. Перед окопами были устроены проволочные заграждения. Эти позиции занимали 92-й Брауншвейгский пехотный полк, егеря и 77-й пехотный полк. Местами окопы противника находились на расстоянии 350 тысяч шагов от окопов передовых частей 53-й пехотной дивизии. В 3 часа ночи 9 июня неприятель, приняв появление небольших разведывательных партий за начало наступления, открыл сильный артиллерийский огонь по левофланговому батальону 211-го Никольского полка, а затем сам перешел в наступление, которое удалось отбить. С 11 часов австро-германцы сосредоточили ураганный огонь большого количества тяжелых и легких батарей на участке 210-го Бронницкого полка. Под прикрытием этого огня густые цепи неприятельской пехоты, выйдя из леса, начали окапываться в шагах в 300 от позиций Бронницкого полка. Совершенно неожиданно Бронницкий полк дрогнул и в беспорядке начал отступать, оголив фланг Богородского полка. Неприятель, воспользовавшись этим, быстро бросился вперед и стремительной атакой опрокинул сперва левый фланг Бронницкого полка, а около 13 часов прорвал и центр его расположения. Дальше, однако, противник продвинуться не смог, будучи остановлен пулеметным и ружейным огнем левофланговой роты 209-го Богородского полка. В 15:30 3-й батальон богородцев получил приказ идти на помощь 210-му полку, который к этому времени успел собраться, вернуться и окопаться в 900 шагах от деревни Затурц. 11-я и 12-я роты 209-го полка встали на его правом фланге, а 9-е и 10-е на левом. Контратака 3-го батальона 209-го Богородского полка позволила 210-му полку восстановить положение и к 17.30 продвинуться на линию западная окраина села Затурцы, колония Лысоха. К этому времени Богородский полк отбил 3 атаки противника в районе колонии Липинов и, несмотря на свой обнаженный левый фланг, удержаться на занятых позициях. В 19.30 пришел приказ идти в общую атаку. Когда роты двинулись вперед, 210-й полк начал отставать, так что 4 роты богородцев оказались впереди. Быстро дойдя под артиллерийским огнем до окопов противника, они бросились в штыки. Не приняв рукопашного боя, неприятельские солдаты частью бежали, а большей частью сдавались в плен. В этом первом для богородцев бою на Юго-Западном фронте из строя выбыли 6 офицеров. Подпоручики Песковский, Бурый, Яковлев, Щелкунов, Иванов и Фисенко. Нижних чинов было убито 15, ранено 17. Весь следующий день, 10 июня, прошел в боях. Неприятель больше атаковал участок 210-го Бронницкого полка, но несколько раз бросался в атаку и на 209-й полк, и каждый раз был отбиваем пулеметным и ружейным огнем. 2 раза дело доходило до штыкового боя. В ночь на 11 июня Богородскому полку было приказано оставить свои окопы за невыгодностью их расположения и перейти во вторую линию окопа в шагах в 300-400 позади первой. Эти окопы, однако, пришлось всю ночь углублять и укреплять, и когда рассвело, неприятель начал обстреливать работающих огнем. К 8-9 часам противник развил ураганный огонь, под прикрытием которого цепи неприятельской пехоты вновь пошли в наступление. Но роты богородцев не дрогнули, и, подпустив неприятеля на 300-400 шагов, начали расстреливать его почти в упор. Наступающие цепи силой около полка были скошены, оставшиеся в живых бросились бежать. После этой неудачи противник вновь начал сильнейший артиллерийский обстрел позиций богородцев, который продолжался, ни на секунду не прерываясь, 2,5 часа. В 13 часу вражеская пехота вновь пошла в наступление. 3 раза богородцы подпускали противника на близкую дистанцию и расстреливали его в упор. На 4-й раз неприятелю удалось занять часть окопов и по ходу сообщения просочиться в тыл 5-й и 6-й ротам. Тогда 5-я и пришедшая ей на помощь 14-я рота перешли в контратаку и, переколов в штыковой схватке человек 40, очистили окопы от противника. После этого неприятель сделал попытку атаковать участок 8-й роты, но после штыковой схватки бросился назад, расстреливаемый с тыла огнем 8-й роты, а во фланг 5-й и 6-й ротами. В этот день противник понес громадные потери, ничего не добившись. Потери богородцев тоже были велики, преимущественно от артиллерийского огня. Всего в этот день Богородский полк отбил 8 вражеских атак. Были захвачены пленные из 3 пехотных полков 92-го, 25-го и 77-го, а также гусары смерти 17-й Брауншвейгский гусарский полк. Но эти пресловутые гусары изрядно удирали от наших штыков. К 17 часам бой стих. 12 июня в 8 часов утра противник вновь начал артиллерийскую подготовку. По интенсивности огня этот день превзошел все предыдущие. К 15 часам участок окопов 8-й роты и часть окопов 3-й роты, находящиеся на высоте 114,8, были превращены в груды земли, перемешанные с человеческими телами. И все же живые люди оставались в этих окопах до тех пор, пока не пришло приказание оставить часть этих окопов и перейти влево на участок 3-й роты. В 16 часов неприятель занял высоту 114,8, но не успел он еще сориентироваться, как 7-я и 14-я роты богородцев бросились в контратаку с правого фланга и выбили его оттуда. Противник бежал, но наперерез ему слева преградили дорогу люди 8-й, 3-й, 1-й рот и команды разведчиков. Большинство вражеских солдат были переколоты, часть взята в плен. Когда пленных повели к штабу полка, неприятельская артиллерия открыла по этой группе шрапнельный огонь. Часть богородцев скрылась в окопах, а пленные, оставшись на открытом пространстве, в панике заметались, и около половины их было перебито своим же огнем. Около 20.00 противник под прикрытием ураганного артиллерийского огня вновь перешел в атаку. Наступление развивалось в 3 направлениях – на левый фланг богородского полка, на высоту 114,8 и на правый фланг. На правом фланге врага удалось отбить контратакой. На левом фланге, у кладбища, противник 3 раза атаковал, но каждый раз, доходя шагов на 100 к окопам, был отражен ружейным и пулеметным огнем богородцев. Высоту 114,8 австрогерманцам удалось захватить, но подошедшие 13-я и 15-я роты Богородского полка выбили их оттуда штыками и ручными бомбами. К 22 часам все стихло. Поле боя было усыпано телами. Отовсюду слышались стоны раненых. На следующий день, 13 июня, на участке Богородского полка царило затишье. Все вокруг как будто замерло. Противник, понесший накануне колоссальные потери, не показывался. Время от времени его артиллерия открывала бессистемный огонь. Окопы Богородского полка представляли собой большей частью сплошные груды мусора. Поле вчерашнего боя впереди было усеяно убитыми и ранеными.
«Наши люди озлоблены, и каждого ползущего раненого расстреливают»,
отмечал в этот день в полковом журнале боевых действий адъютант полка поручик Стасевич. 14 июня в 2 часа утра Богородский полк был сменен на позиции 15-м стрелковым полком и отведен в лес у колонии Жарки для отдыха. Его потери в боях 9-13 июня были огромны. 15 офицеров убито, 18 ранено. Нижних чинов выбыло из строя 1700, в том числе 1110 раненых, 250 убитых и 150 без вести пропавших. Из-за больших потерь полк пришлось свести в двухбатальонный состав. В этот же день в полк из Москвы приехала депутация Московского комитета Всероссийского союза городов. Делегаты привезли с собой подарки. Они поздравляли полк и восторгались его боевыми успехами. Вечером того же дня был получен приказ перейти на следующий день на северную окраину села Хорохорин. Однако это село находилось в зоне достигаемости вражеского артиллерийского огня, так что полноценного отдыха здесь не могло быть. В 15 часов 17 июня пришел приказ быть готовыми к выступлению, так как противник, перешедший в атаку на участке Зубильна, высота 114,8, прорвал фронт 7-го стрелкового полка у высоты 114,8 и зашел во фланг и тыл частям 212-го полка, занимавшим окопы в 300 метрах к западу от Зубильна. 16-я рота романовцев вместе с ее командиром, прапорщиком Гордейчуком, геройски погибла в окопах. Прапорщик Гордейчук был заколот штыками. 14-я и 15-я роты романовского полка яростно защищались и понесли огромные потери в неравной схватке. На помощь гибнущему батальону был двинут Богородский полк. В ответ немцы открыли ураганный артиллерийский огонь. По свидетельству артиллерийских наблюдателей, число выпущенных снарядов разных калибров по участку Семеринки Зубильна не поддается исчислению. Атаки и контратаки противника отличались крайним упорством и ожесточением. Бои в районе Семеринки Зубильна продолжались и 20 июня. 209-й Богородский полк все это время оставался в дивизионном резерве. Один его батальон располагался к северо-западу от корчмы Озерная, а другой – в роще южнее колонии Брониславовка. 25 июня приехавший в полк командир 23-го корпуса лично награждал нижних чинов, отличившихся в боях 9-13 июня, крестами и медалями. 27 июня полк сменил на позициях части 210-го Бронницкого полка и занял позицию левее 211-го полка от колонии Янов до северной окраины деревни Семеринки и до линии южной окраины деревни Зубильна. Разведчикам 209-го полка, несмотря на сильный ружейный, пулеметный и артиллерийский огонь со стороны неприятеля, удалось подобраться к проволочным заграждениям противника и застрелить одного германца, находящегося в секрете. Его каска и винтовка были доставлены в штаб. Судя по маркировкам, они оказались принадлежащими нижнему чину германского 77-го пехотного полка. В последующие две недели на фронте царило относительное затишье. Предпринимались лишь действия разведывательных партий. Неприятель все эти дни вел себя пассивно. В вышестоящих штабах русской армии в это время решался вопрос о наступлении. 3 июля в полк прибыли две маршевых роты пополнения. Так что за счет поступившего укомплектования удалось вновь развернуть 3-й батальон. 25 июля начал формироваться 4-й батальон. Была создана его сводная 13-я рота в 200 человек под командованием подпоручика Горячего. 12 июля был получен приказ 53-й дивизии перейти в наступление. Богородскому полку на позиции у деревни Зубильна предстояло поддерживать атаку 211-го Никольского полка. Утром 15 июля части 53-й дивизии пошли в бой. Главные события разворачивались на фронте Никольского полка в районе фольварка Дмитровка и Вишневого сада. Части медленно продвигались вперед, непрерывно подвергаясь контратакам. 209-й Богородский полк оставался в обороне, имея в своем составе 2259 штыков. На его участке велась лишь редкая оружейная перестрелка. Наступление, ставившее своей целью взятие местечка Киселин и фольварка Дмитровка, развивалось медленно и в конце концов захлебнулось. 26 июля два батальона 209-го Богородского полка участвовали в атаке, поддерживая наступление 79-го пехотного Куринского и 211-го Никольского полков. Но под ураганным огнем залегли перед проволочными заграждениями на участке к северу от фольварка Дмитровка. В этот день в полку было ранено 7 нижних чинов. 27 июля полк оставался на прежних позициях, имея в своем составе 2230 штыков. 28 июля немцы с 16.00 и до темноты обстреливали позиции Богородского полка огнем тяжелой артиллерии и минометов, разрушив множество ходов сообщения. Окопы и проволочные заграждения местами также были разрушены. Прекратившись около 20.00, артиллерийский обстрел возобновился в 22.30 с новой силой. Спустя полчаса немцы перешли в атаку на участке левофлангового батальона Богородского полка. Роты открыли сильный ружейный и пулеметный огонь. Под защитой ураганного огня своей артиллерии немцы дошли до проволочных заграждений и залегли, после чего начали медленно отходить. Артиллерийский огонь после этого стал затихать и к 23.50 прекратился совсем. Разведчики Богородского полка, высланные вперед, собрали на поле сражения винтовки и ручные гранаты, взяли с убитых переписку, а также подобрали тяжело раненого германца, который умер вскоре после допроса. По найденным бумагам и личным знакам выяснилось, что в наступлении на позиции богородцев участвовали подразделения 77-го пехотного полка. С утра 29 июля 209-й полк занимал позицию между селами Семеринки и Зубильно, от южной окраины села Зубильно до дороги, идущей к югу от колонии Жарко. К 1 августа в его составе имелось 2197 штыков. Активные действия с обеих сторон на фронте дивизии не прекращались. 9 августа в 16 часов немцы открыли по участку, занятому 11-й ротой 209-го Богородского полка, огонь из минометов и тяжелой артиллерии. Он велся в течение часа. Были разбиты проволочные заграждения и рогатки. Совершенно разрушены окопы двух взводов на протяжении 200 шагов. С наступлением темноты начались работы по восстановлению поврежденных участков. Однако около 20.30 противник открыл ураганный огонь из тяжелых орудий по окопам и ходам сообщений. Незадолго до 23 часов немцы перешли в атаку силами около двух рот, намереваясь прорвать позиции Богородского полка на участке 11-й роты, окопы которой были более всего разбиты. Навстречу атакующим из окопов выскочили две роты богородцев с криком «Ура!», бросившиеся в штыки на наступающих немцев. Те не приняли удара и стремительно отошли назад. Инженерные сооружения на позициях Богородского полка были сильно разрушены в результате огня тяжелой немецкой артиллерии. Засыпанными в разбитой землянке оказались командир 9-й роты подпоручик Маклаков и младший офицер той же роты подпоручик Тощев. Их откопали живыми, но сильно помятыми. После оказания помощи на перевязочном пункте оба вернулись в строй.
Во время жестокого обстрела и атаки все чины, принимавшие участие в этом, держали себя отлично. Все люди были на своих местах и спокойно исполняли приказания начальников.
За сутки полк потерял убитыми 6, ранеными 9 и контуженными 35 нижних чинов. Русское командование не оставляло попыток перейти в наступление и прорвать неприятельский фронт. 18 августа в 9 часов утра на участке 8-й роты Богородского полка началась артподготовка, продолжавшаяся до 11.30 утра. После этого вперед выдвинулись партии разведчиков, чтобы установить, насколько эффективен был артиллерийский огонь. В ответ противник открыл ураганный огонь из тяжелых орудий, буквально засыпав участок 8-й роты снарядами. Был убит поручик Успенский и ранен прапорщик Брадулис. Окопы 8-й роты разрушены до основания. 19 августа артподготовка продолжалась. Разведчики Богородского полка выяснили, что в проволочных заграждениях противника русской артиллерии сделан почти сквозной проход шириной в 3 шага. Видя удачные действия разведчиков, благополучно прошедших две полосы проволочных заграждений и почти прорезавших третью полосу, первая полурота 2-й роты Богородского полка стремительно выдвинулась из своих окопов на помощь разведчикам. Эта полурота во главе с прапорщиком Петровым ворвалась в окопы противника, где завязался рукопашный бой преимущественно ручными гранатами. В это время с правого фланга было замечено движение противника силой около роты с целью отрезать отряд прапорщика Петрова. Вторая полурота второй роты быстро выдвинулась вперед и пошла навстречу обходящей неприятельской роте. Встреченные сильным ружейным, а кроме того пулеметным и артиллерийским огнем, немцы понесли серьезный урон и были рассеяны. После этого противник открыл по окопам Богородского полка огонь из тяжелых орудий, под прикрытием которого немецкая пехота пошла в контратаку из своих ходов сообщения, завязав бой ручными гранатами. Вторая рота отчаянно защищалась, но дать ей поддержку у командира полка не было никакой возможности. Остатки роты, потеряв 30 человек убитыми и 60 ранеными, отступили. Тяжело раненого прапорщика Петрова пришлось оставить у бруствера окопов противника. 29 августа в 0 часов 38 минут на участке 53-й пехотной дивизии была произведена газовая атака немецких позиций. Первая волна продолжалась 48 минут и закончилась в час 25. В 4:40 начался выпуск второй волны, который завершился в 5 часов утра. Спустя 20 минут к окопам немцев выдвинулись разведчики 209-го Богородского и 212-го Романовского полков, которые, однако, были встречены плотным ружейным, пулеметным и бомбометным огнем. Этот огонь не позволил разведчикам даже подойти к проволочным заграждениям противника, причем разведчики 209-го полка заметили, что окопы густо заняты немецкими солдатами. Немцы были без противогазовых масок и стреляли поверх козырьков окопов, то есть волна газа либо не задела окопы, либо прошла уже дальше в тыл. Ввиду такой явной бесплодности газовой атаки, дальнейшее наступление пришлось прекратить. На протяжении всего сентября у колонии Жарко, деревни Зубильна и фольварка Дмитровка велись позиционные бои. 209-й Богородский полк занимал левый боевой участок дивизии. Левее его располагался 212-й Романовский полк, позиции которого тянулись от деревни Семеринки до села Затурцы. В боевой линии находилось по 8 рот от каждого полка, еще по 3 роты в полковых резервах и по одной роте в участковом резерве. Первый батальон 209-го полка находился в дивизионном резерве у колонии Брониславовка. 10 сентября около 11 часов русский аэроплан, проводивший разведку неприятельских позиций, был обстрелян противником и принужден спуститься у корчмы «Озерная» в зоне досягаемости вражеского огня. Для спасения летчика и аэроплана, обстреливаемого тяжелой неприятельской артиллерией, на место посадки по собственной инициативе бросились солдаты пулеметной команды Богородского полка, учебного батальона 53-й дивизии и 1-й батареи 53-й артиллерийской бригады. При вывозе аэроплана из-под огня был убит один солдат Богородского полка и 4 ранено. Двое тяжело, один из них умер от ран, и двое легко. К 12 сентября полк занимал позицию от деревни Семеринки до линии Лес-Жидовка, колония Марьяновка, имея 2 батальона в полковом резерве, расположенных на линии колонии Зифельд за флангами побатальонно. К 17 сентября в полку насчитывалось 2832 штыка.
Полк бессменно стоит на позиции 2 месяца и 16 дней. Люди переутомились, изнервничались и одичали от окопной жизни.
Отмечал в эти дни в журнале боевых действий полковой адъютант поручик Стасевич. На всем фронте дивизии велись интенсивные артиллерийские перестрелки. Причем противник несколько раз использовал снаряды с удушливыми газами. Между тем, русское командование вело подготовку очередного наступления на этом участке фронта. 18 сентября в 7:30 утра русские батареи открыли огонь. В ходе артподготовки разрушались окопы противника и проволочные заграждения с целью проделывания проходов в них. Однако ввиду слабого знакомства артиллерийских командиров с позициями, занимаемыми пехотой, было много попаданий в свои же окопы. Артподготовка закончилась к 12 часам 19 сентября, после чего в бой пошла пехота. На правом фланге 1-й и 2-й батальоны Богородского полка, несмотря на губительный пулеметный и шрапнельный огонь противника, дошли до прорыва в проволочном заграждении, сделанного артиллерией. Но пройдя его, наткнулись на вторую линию заграждений, которая была скрыта в лощине. Наступающие цепи остановились и залегли. Офицеры, видя критическое положение, лично начали вытаскивать рогатки и резать и рвать ручными бомбами проволоку. Видя это, люди воодушевились, стали поддерживать их усилия, но в это время неприятель открыл такой ожесточенный огонь, что, несмотря на все усилия, прорвать проволочные заграждения не удалось. и батальоны, оставив больше половины людей убитыми и ранеными у неприятельских заграждений, вынуждены были отойти назад. С 14 часов бой принял затяжной характер. На левом фланге у колонии «Жарко» в первую линию были выдвинуты пулеметчики Богородского полка с целью уничтожения пулеметов противника и стрельбы по проволоке и по гребню неприятельских окопов для содействия продвижению 209-го и 210-го полков. Русская артиллерия интенсивно обстреливала первую линию окопов противника, частью и вторую, а также ходы сообщений и вражеские батареи. Противник оказывал упорное сопротивление, не прекращая артиллерийского огня и обстреливая из пулеметов атакующую русскую пехоту. В 17 часов над расположением 53-й пехотной дивизии появились два немецких аэроплана, а с 17:45 противник устроил перед своими окопами дымовую завесу, по которой русская артиллерия вела огонь шрапнелью. 4-й батальон Богородского полка, пройдя первую линию вражеских окопов, дошел до второй линии, где был встречен фланговым пулеметным огнем. Больше половины людей была перебита. А по тем, кто успел залечь у проволоки, неожиданно открыла огонь русская артиллерия. Шедший на подмогу 3-й батальон принял вправо, спасаясь от дружественного огня, но наткнулся на неразрушенную проволоку, где и залег. Дождавшись темноты, он отступил на исходные позиции. 4-й батальон, так и не дождавшийся поддержки, также был вынужден отойти.
Я считаю, что в неудаче сегодняшнего дня, несмотря на весь героизм офицеров и нижних чинов, виновата отчасти наша артиллерия.
Записывал в полковом журнале боевых действий поручик Стасевич.
Итак, благодаря несчастному стечению обстоятельств, сегодняшний день закончился неудачей, несмотря на героизм и беззаветную храбрость большинства офицеров и нижних чинов.
В этот день полк потерял 23 офицера, в том числе 4 убитыми, и 950 нижних чинов, в том числе ранеными 680 и убитыми 270. К вечеру, когда стих бой и выяснились масштабы потерь, полк опять пришлось сводить в 2 батальона. С наступлением темноты части 53-й дивизии приступили к перегруппировке, с тем, чтобы на следующий день продолжить наступление. 20 сентября в 7:30 началась артподготовка, в том числе с использованием химических снарядов. Однако за ночь неприятель подвел к участку 53-й пехотной дивизии несколько тяжелых батарей, и его артиллерия в ответ открыла огонь по окопам 209-го и 210-го полков против деревни Зубильна и колонии Жарко, буквально засыпая их снарядами и превращая все в груды пыли. Около 12 часов дня сильно поредевшие роты Богородского полка поднялись в атаку, но солдаты, едва успев подняться из окопов, тут же падали, сраженные еще у своих проволочных заграждений жестоким заградительным артиллерийским огнем и огнем пулеметов противника. Атака захлебнулась, едва начавшись.
После вчерашней неудачи люди потеряли всякий подъем и, несмотря на все желание, не могли выйти из окопов.
Русская артиллерия перенесла огонь на вражеские пулеметы, после чего Богородский полк, поддержанный двумя батальонами 211-го Никольского полка, около 17:30 пошел в новую атаку. Эта атака тоже была отбита.
Свежие батальоны Никольского полка не могли подойти и подтолкнуть наших людей, так как застигнутые в шагах в 300-400 от передовой линии, они были буквально залиты свинцом заградительного огня неприятеля, потеряв 25-30% состава.
Полк отошел в исходное положение, за исключением участка южнее дороги Курган-Зубильна, где группе стрелков удалось удержаться на холме между проволочными заграждениями с обеих сторон. В 18:45 остатки богородцев и никольцев вновь попытались атаковать. Выдвинувшись шагов на 700-800 и встретив неразрушенную проволоку и сильный заградительный огонь германской тяжелой артиллерии, батальоны отошли в исходное положение за исключением нескольких рот 209-го Богородского полка, занявших холмы против деревни Зубильна. Вечером и ночью Богородский полк был сменен на позициях 211-м Никольским полком и отошел в корпусной резерв. В этот день из строя полка выбыло 3 офицера и 450 нижних чинов, в том числе 300 раненых и 250 убитых. 21 сентября бой у деревни Зубильна и колонии Жарки еще продолжался, но обескровленный Богородский полк в нем уже не участвовал. Основная тяжесть пришлась на 211-й Никольский и 212-й Романовский полки, причем 2 роты Никольского полка почти полностью погибли. Ночью 23 сентября вся 53-я дивизия отошла в резерв. В последующие дни части закреплялись на занятых рубежах. На всем участке 53-й дивизии велась ожесточенная артиллерийская перестрелка, в том числе с использованием химических снарядов с обеих сторон. 22 сентября Богородский полк получил пополнение в 1300 человек и вновь развернулся в 4-батальонный состав. 4 октября противником на участке колонии Юлиановка деревни Синявка была произведена мощная газовая атака. В 5.15 утра выпущена первая волна газов, через полчаса вторая, а в 4.45 третья. Газы распространились до урочища Жука включительно, захватив участок 14-й роты Богородского полка. В то же время противник начал обстреливать весь участок полка снарядами с удушливыми газами. В 7.30 вражеская пехота перешла в наступление на всем фронте от колонии Юлиановка до деревни Синявка. При этом огонь германской артиллерии был перенесен на русские резервы. Большая часть людей 14-й роты была отравлена газами и находилась в обморочном состоянии. Часть солдат, пришедших с новым пополнением, разбежалась. Неприятель занял окопы 14-й роты, но развить успех не смог, так как роты Богородского полка, расположенные справа и слева, открыли сильный пулеметный огонь, на помощь подошла резервная рота, и неприятель, не приняв штыкового удара, бежал, после чего на всем участке полка началась сильная артиллерийская перестрелка. Вражеской артиллерией были до основания разрушены окопы Богородского полка на протяжении 400 шагов. Разбито 2 пулемета и выведены из строя 2 офицера и 300 нижних чинов. В 9 часов утра неприятель вновь пустил газы на участке 9-й, 10-й и 11-й рот. А в 9.30 цепи неприятельской пехоты вновь пошли в атаку, нанося удар по позициям 212-го Романовского полка, подавшегося под натиском германцев назад. Контратакой положение было восстановлено, однако бой продолжался до самого конца дня 6 октября. С конца октября на всем фронте 53-й дивизии установилось продолжительное затишье. Русские войска, понесшие очень большие потери в ходе боев на Луцко-Ковельском направлении, перешли к обороне. Силы были исчерпаны. Наступательный порыв угас. Для Богородского полка июньские и сентябрьские бои 1916 года стали наиболее кровавыми с момента катастрофы в августовских лесах в 1915 году. Особенно болезненной оказалась потеря в этих боях большого количества офицеров, бывших прапорщиков, успевших более чем за год фронтовой службы вырасти в умелых и опытных боевых командиров. Полковой адъютант поручик Стасевич с горечью отмечал, что в сентябрьских боях у Зубильна полк лишился своих лучших офицеров. Пришедшие в октябре-ноябре 1916 года на пополнение полка прапорщики не могли стать им подходящей заменой. Части 53-й дивизии закрепились на рубеже реки Стоход, где простояли почти до самого окончания войны. Линия фронта на этом участке за это время изменилась мало. Какие-то населенные пункты время от времени переходили из рук в руки. Также время от времени вспыхивали более или менее интенсивные артиллерийские, пулеметные и ружейные перестрелки. Велись действия разведывательных партий. При обстрелах обеими сторонами изредка применялись снаряды с удушливыми газами. Полки 1-й бригады 53-й дивизии, 209-й Богородский и 210-й Бронницкий, попеременно сменяли друг друга на позициях по реке Стоход от Ясеневки до колонии Волосатая. Позиции эти были устроены в крайне невыгодных условиях, практически на болоте.
Стоянка отвратительная. Тыл на протяжении 5-6 верст весь виден неприятелю, и днем нет никакой возможности подъехать и одиночному всаднику, незамеченному неприятелю. Сами же окопы находятся больше 3/4 на болоте, причем болото сзади на протяжении 1.5 верст с трудом проходимо, в особенности в настоящее дождливое время. Позиция абсолютно не оборудована, окопы насыпные расползлись. Нет никаких укрытий не только от артиллерии, но и от дождя. Погода стояла дождливая, окопы были наполнены водой. Огня разводить не приказано, и люди чувствуют себя отвратительно, но все же бодрятся. С гордостью говорят: мы простояли 22 суток на этой позиции, и артиллерия нас крыла, и газовая атака была, а все же не отдали высоты. И это сознание бодрит людей, что дает возможность легче переносить им все тяготы войны и бессменное стояние на позиции в течение 4 месяцев.
И все же это стояние на болоте не сказаться не могло. Несмотря на относительно спокойный, по сравнению с периодом активных боевых действий, характер службы, количество выбывающих из строя солдат и офицеров было довольно велико. Причинами тому являлись болезни, вызванные плохим питанием и тяжелыми климатическими условиями – цинга, ревматизм, бронхит и тому подобное. В октябре 1916 года появились случаи сыпного тифа. Ежедневно в лазарет отправляли до 20-30 человек больных. В районе к западу от Луцка полк провел более полутора лет – с июня 1916 по февраль 1918 года, до самого своего расформирования в 1918 году. Позиции, занимавшиеся полком, в течение всего этого времени были практически одни и те же. Населенные пункты, куда полк отводился на отдых с позиций, тоже. Во время длительного затишья в полку проводились занятия, на позициях велись инженерные работы. Состоявшееся 8 декабря 1916 года общее собрание офицеров под председательством подполковника Освиценского постановило учредить при полку библиотеку. На приобретение книг и журналов для библиотеки и подписку на журнал «Нива» из полковых сумм было взаимообразно выдано 250 рублей. Библиотека должна находиться при обозе первого разряда и возиться в особых ящиках. Собрание офицеров постановило также учредить в Александровском комитете о раненых фонд 209-го пехотного Богородского полка, для каковой цели ежемесячно удерживать до перехода армии на мирное положение с каждого офицера по 3 рубля, с тем, чтобы пособием от этого фонда могли пользоваться семьи убитых и раненых офицеров и нижних чинов, служивших в полку. В начале марта 1917 года многие окопы, в том числе на участке 209-го полка, оказались залитыми водой. 13 марта 1917 года в 11:30 артиллерия противника обстреляла штаб Богородского полка, выпустив 15 тяжелых снарядов. Около 13 часов обстрел возобновился. Противник выпустил еще около 70 снарядов, в числе которых были и химические, причем был убит один солдат и ранено пятеро. В ответ 5-я батарея 53-й артиллерийской бригады около 16 часов обстреляла неприятельскую химическими снарядами, после чего немцы прекратили огонь. 9 мая бригаде 125-й пехотной дивизии было приказано принять участок 1-й бригады 53-й дивизии, который по смене отойти в армейский резерв в район деревни Копачевка. В соответствии с этим 209-й и 210-й полки были сменены на позициях и к 12 мая отошли в указанный район. 209-й Богородский полк заметно нуждался в доукомплектовании. К этому времени в нем насчитывалось 1290 штыков. В остальных полках 53-й дивизии ситуация была не лучше. Прибытие недостаточно обученных пополнений, которые только по необходимости приходилось тут же вливать в строй, сильно понизило сплоченность и боевую подготовку полков 53-й дивизии. Предстояло сплотить и фактически заново обучить части, ослабленные большим количеством плохо обученных солдат. По этой причине пребывание 53-й дивизии в армейском резерве надолго задержалось. 5 июня в 209-й и 210-й полки, расположенные в районе Копачевки, приезжал профессор Лавров для осмотра противогазов. При осмотре присутствовали все начальники противогазовых команд 53-й дивизии. 8 июня командующий армией приказал организовать поверку проживающих в Луцке, Рожище, Киверцах и Сарны жителей для обнаружения и задержания дезертиров. В помощь этой проверке 10 июня на станции Рожище было выслано два батальона 209-го Богородского полка. Накануне 9 июня 53-я пехотная дивизия получила приказ сменить 102-ю пехотную дивизию на участке от болота Большой Усовец до урочища Подболотье и упорно оборонять и укреплять названный участок. 209-й Богородский полк оставался в корпусном резерве. 10 июня один его батальон был двинут в деревню Бабье, второй – в колонию Рожище. 11 июня полк прибыл и расположился в колонии Новое Доросино. К 13 июня его 1-й и 2-й батальоны занимали Доросино, 3-й батальон – Бабье. На участке 53-й дивизии все это время велась редкая оружейная перестрелка. 27 июня дивизии было приказано в ночь с 27 на 28 июня сменить части 154-й и 125-й пехотных дивизий на фронте Зубильна, колония Жарко, река Турия. 209-му Богородскому полку предстояло, выступив в 5 часов утра из Новодоросино, перейти к 12 часам 27 июня в Брониславовский лес, лежащий западнее села Хорохорин, и с наступлением темноты, дав людям отдых, начать смену подразделений 498-го пехотного Аргиевского полка на фронте колония Жарко, деревня Затурцы. Этот приказ, однако, вызвал волнение в рядах 2-го батальона Богородского полка, которым командовал капитан Барановский, Когда вечером после привала в Брониславовском лесу был отдан приказ выступать на смену 498-го полка, 2-й батальон отказался заступать на позицию. Прапорщики Холандский, Львов, Щелкунов и группа унтер-офицеров призывали солдат к неисполнению приказа. После разъяснения боевого приказа ротные командиры предложили тем, кто хочет, идти на позицию. Вызвались пойти только 11 офицеров. Прапорщики Львов, Щелкунов и Холандский отказались. Спустя несколько дней названные офицеры, а также нижние чины, 4-й роты ефрейтор Арон Орловский, 5-й роты старшие унтер-офицеры Трофим Мезенцев, Василий Сараев, Николай Власов, Михаил Макеев, ефрейтор Василий Поляков, рядовой Александр Луковкин, 6-й роты фельдфебель Иван Дранкин, старший унтер-офицер Михаил Чернятевич, младшие унтер-офицеры Павел Шубин и Александр Малышев, ефрейтор Наум Крянько, 7-й роты старший унтер-офицер Никита Чаушник, ефрейтор Андриан Саблин, 8-й роты фельдфебель Карп Прорешный, старшие унтер-офицеры Василий Топчий и Сергей Беловолов, младший унтер-офицер Спиридон Фомин, ефрейтор Андрей Ермолаев были арестованы. Их дело рассматривал корпусной суд 39-го армейского корпуса. На следующий день 2-й батальон все же пришел на позицию и стал в резерв. К утру 29 июня смена частей завершилась. 2 батальона Богородского полка заняли позицию от северной окраины колонии Жарко до реки Турии. 1 батальон остался в резерве. 29-30 июня немцы несколько раз открывали, преимущественно ночью, ураганный, минометный и бомбометный огонь, после чего переходили в атаки силой до 2 рот. Во время обстрела был убит 1 офицер и 5 ранены. 75 солдат выбыло из строя. Немцы тоже понесли большие потери. 1 июля в час ночи противник вновь обстрелял позиции богородцев бомбометным и минометным огнем, после чего вражеские цепи пошли в наступление, но ответным артиллерийским, ружейным и пулеметным огнем были загнаны обратно в свои окопы. 3 июля армии Юго-Западного фронта перешли в общее наступление. 53-я пехотная дивизия, занимая 209-м пехотным Богородским полком фронт колония Жарко-Затурцы, должна была атаковать противника главными силами на фронте деревни Зубильно и занять эту деревню, выйдя на высоты к западу от нее, где и закрепиться. Этими своими действиями сковать противника и привлечь его силы к своему участку. 209-му Богородскому полку было приказано обороняться на фронте колония Жарко за Турцы, а до начала наступательной операции деятельно укреплять свой участок и тщательно изучать впереди лежащие участки позиции противника. К 4 июля в полку насчитывалось 1367 штыков. Вместо предполагаемых активных действий, однако, в войсках воцарилось неопределенное ожидание. С 1 по 11 июля полк занимал позицию от деревни Зубильно до села Затурцы. Время стояния прошло очень тревожно. По ночам велась усиленная перестрелка из минометов и бомбометов с обеих сторон. За эти дни из строя выбыло 2 офицера и 25 солдат. 10 июля 53-я дивизия получила приказ –
в ночь на 11 июля сменить части 154-й пехотной дивизии на фронте от урочища Подболотья до деревни Семеринки и упорно оборонять участок от Подболотья до колонии Жарко, а 209-му Богородскому полку, выделенному в дивизионный резерв после смены частями 125-й пехотной дивизии, отойти 2 батальонами в Брониславовский лес, 1 батальону в колонию Маков. 11 июля 2 батальонами перейти из Брониславовского леса в Курмановскую рощу.
12 июля пришел новый приказ.
Вследствие сложившейся на Юго-Западном фронте обстановки быть в полной готовности к упорной обороне.
15 июля 53-я пехотная дивизия перешла в подчинение гвардейского кавалерийского корпуса. Ей было приказано в ночь с 15 на 16 июля сменить 768-й пехотный Граевский полк и части 3-й гвардейской кавалерийской дивизии на участке от деревни Леневка до колонии Марьяновка. В ходе перегруппировки 209-й Богородский полк всеми 3 батальонами занял участок на реке Стохот от деревни Ливневка до высоты 83,1. Перегруппировка завершилась к утру 16 июля. 21 июля полку было приказано отойти в дивизионный резерв в австрийский городок. На позициях его сменил 212-й Романовский полк. Во время смены один пулеметчик-богородец был убит ружейной пулей. Австрийский городок, где полку предстояло расположиться в резерве, находился в пределах досягаемости неприятельской артиллерии. 23 июля тяжелая артиллерия противника обстреляла местечко, и Богородский полк понес новые потери. Было убито 2 солдата и 4 ранено. На следующий день, 24 июля, немцы вновь обстреляли расположение полка. При этом один снаряд попал в помещение штаба. В этот раз потерь в людях не было, а был причинен только материальный ущерб. В ночь с 6 на 7 августа полку было приказано сменить 210-й Бронницкий полк на участке высота 83,1, восточная окраина колонии Марьяновка. Смена закончилась к 2:45, 7 августа. На этой позиции полк оставался до 21 августа. Несмотря на то, что боевые действия на всем Восточном фронте уже практически заканчивались и дело шло к миру, артобстрелы и перестрелки на участке 53-й дивизии не прекращались. Моральное состояние войск оставалось в целом на достаточно высоком уровне. Никаких братаний с немцами в частях 53-й пехотной дивизии не было. 22 августа, смененный 210-м полком, Богородский полк встал в австрийском городке Ипереспе в дивизионном резерве. На участке дивизии было спокойно. В связи с предстоящей зимой, ввиду необходимости скорейшего оборудования позиции в инженерном и хозяйственном отношении, было приказано ежедневно высылать на правые и на средние боевые участки по одному батальону от 209-го Богородского полка. Главное внимание обращалось на устройство землянок, годных для зимовки. Осень 1917 года ознаменовалась событиями, не только потрясшими всю Россию, но и эхом распространившимися по всему миру. В октябре в Петрограде произошел вооруженный переворот, свергнувший власть Временного правительства. Пришедшие к власти большевики провозгласили курс на немедленный мир, без аннексий и контрибуций. Эти события Богородский полк встретил, находясь в районе Луцка, на позициях в районе местечек Буяни и Торчин, в составе 39-го армейского корпуса. Уже в декабре 1917 года в полку началась демобилизация солдат старших сроков службы, а 15 января 1918 года приказом по 53-й пехотной дивизии номер 10 был объявлен состав ликвидационной комиссии 209-го пехотного Богородского полка.
Председатель, командующий полком подполковник Зеленский, члены, временно исполняющий должность начальника хозяйственной части поручик Мансветов, командир нестроевой роты поручик Фисенко, временно исполняющий должность полкового адъютанта подпоручик Львов, временно исполняющий должность полкового казначея прапорщик Куркин, член полкового комитета прапорщик Холанский, председатель демобилизационной комиссии старший унтер-офицер Овчинников, прапорщик Лампси, чиновник военного времени Белов, старший унтер-офицер Козлов.
Этой комиссии предстояло уладить все вопросы, связанные с денежными суммами и имуществом полка, сдачей дел и так далее. Согласно правилам, демобилизация второочередного полка должна была производиться в месте его формирования, то есть в Москве. Однако сведения о том, где она производилась в действительности, пока не обнаружены. Как бы то ни было, к марту 1918 года Богородский полк прекратил свое существование.
Что касается знамени, которое полк получил в мае 1916-го, то оно, в соответствии с распоряжением Временного правительства, по-видимому, еще летом 1917 года было сдано в Петроград, как выданное в царствование Николая II с целью переделки и снятия с полотнища вензеля бывшего императора. Знамена этого типа, то есть образца 1883-го со всеми модификациями и 1900-х годов, собранные со всех воинских частей, начиная с 22 сентября 1917-го, пересылали из Петрограда в Москву на единственную изготовлявшую знамена фабрику «Товарищество на паях Сапожниковых». Всего в Москву было отправлено 444 знамени. Цена на их переделку, 175 рублей за штуку, была уже скорректирована и обусловлена. Требовалось лишь получить соответствующее разрешение на кредит. Однако большевистский переворот в октябре 1917 года спутал все планы, и от отпуска кредита для выполнения намеченных работ по исправлению знамен отказались. На фабрике Сапожниковых успели переделать только 14 знамен. На докладе хозяйственного комитета рабоче-крестьянской Красной Армии от 30 марта 1918 за номером 9/2970, в котором и спрашивались указания, как поступить с присланными для переделки знаменами войсковых частей, народный комиссар по военным делам Подвойский наложил резолюцию «Распределить по музеям Подвойский». После этого следы многих полковых знамен, в том числе и 209-го пехотного Богородского полка, теряются.